Ну, на предыдущей лекции мы говорили о самом начале формирования прославянских народов. Ну, примерно с 10-го тысячелетия до нашей эры. Что в это время происходило в других местах? В 8-7 веках до нашей эры, то есть как раз в то время, когда у Балтийского моря закладывались основы прославянской культуры, на противоположной стороне Европы, в Северном Причерноморье, установилось владычество скифов. Разгромив своих сородичей кимерийцев, эти восточноиранские племена стали почти безраздельными хозяевами европейских степей. Затем последовала серия вторжений по ту сторону Кавказских гор в Переднюю Азию. На время основная масса скифской воинской знати, паралатов, переместилась на юг. Но уже после разгрома медианами в 594 году до нашей эры паралаты вернулись в свои прежние земли. Заново покорив соплеменное население Причерноморья, новые владыки степи обратили свою экспансию на север. Направлена она была в первую очередь на иранские и дакофракийские племена, жившие в лесостепной полосе между верховьями Днестра и Дона. Под давлением скифов часть этих племен вынуждена отступила на север, запад и северо-восток. Другая часть, покорившись степным завоевателям и отчасти смешавшись с ними, стала скифами-пахарями под верховной властью скифских царей. Первыми из племен скифии в Центральную Европу вторглись именно скифы-пахари, обосновавшиеся в Карпатских областях Трансильвании. Однако вскоре нестабильная обстановка в лесостепи привела к новому выселению оттуда. Верховодила этим потоком переселенцев одна из зависимых от пролатов иранских групп – сигинны, считавшиеся потомками медян. В середине VI века до нашей эры они двинулись на запад и вскоре закрепились в бассейне Тисы и к западу от нее до Дуная, на землях нынешней Восточной Венгрии, Южной Словакии и Северо-Западной Румынии. Вместе с сигинами за Карпаты переселилась и часть населения Днестровской лесостепи, скифы-пахари. Одновременно с оседанием сигинов по Дунаю скифское вторжение обрушилось на земли венетов. Основной ударной силой нападений были те же сигины, но участвовали другие племена правобережной лесостепи и степные скифы. В глубине венецких лесов скифы оседать вовсе не собирались. Вторжение являлось чисто грабительским. Так пришла первая из бесчисленных волн кочевых нашествий, с которыми раз за разом приходилось сталкиваться славянам на протяжении их долгой истории. Скифы брали штурмом и сжигали сопротивлявшиеся им славянские грады, истребляли венетов подчас без разбора пола и возраста. В условиях тяжелейших для венетов природных катаклизмов сопротивляться те не смогли. На стороне завоевателей было и организационное превосходство. Кочевники легко сплачивались в завоевательные племенные союзы во главе с общим царем. Разрозненные вождества лесных земледельцев были заведомо слабее. Валы нашествия достигали на севере среднего течения Вислы, а на западе самого Одера. Прославянской культуре был нанесен удар, от которого она так и не сумела оправиться. Начался закат венецкой эпохи в Центральной Европе. Оседание сигинов на Тисе и Дунае мира венетов не принесло. И отсюда, и из юго-восточной лесостепи, некоторое время разорительные набеги в прославянские земли еще продолжались. С другой стороны, отмечаются и мирные сношения скифов с этими племенами. В последнем поступали скифские украшения и образцы знаменитого звериного стиля. Впрочем, венеты точно так же могли время от времени захватывать у нападавших военную добычу. Последствия скифского вторжения для венетов оказались катастрофичны. Их усугубил климатический и, как следствие, глубочайший хозяйственный кризис. Наступивший субатлантический период, он продолжался с 1000 по 500 годы до нашей эры, характеризовался понижением температуры примерно на 2 градуса по сравнению с климатическим оптимумом. В это время отмечались влажные ветреные зимы. Наиболее характерной чертой климата Европы в это время было преобладание холодных летних сезонов. Основные ремесленные центры были разорены или заброшены, немалая часть населения изгнана с насиженных мест. Падение многих градов привело к разрушению и в политической жизни. Даже в областях, совершенно не затронутых скифскими набегами, археология отмечает поступательную деградацию, упадок культуры. Не исключено, что завоевателям на время удалось прервать торговлю по янтарному пути, что тоже сказалось на достатке и культуре винетов. В этих условиях начавшееся расселение поморских племен с севера особого сопротивления не встретило. Более того, с уверенностью можно утверждать, что расселение это являлось в основном мирным. Практически нигде винеты не покидали насиженных мест. Население ничуть не сокращалось. Более того, оно продолжало поступательно расти. Вокруг старых поселений, лишь некоторые из которых со временем запустевали, возникали новые. Просто рядом с прославянскими селами вновь появились поморские, а затем и общие прославянско-поморские. На севере, в областях сравнительно редко населенных, винеты быстро сливались с пришельцами в единые общины. Южнее, в междуречье средних Вислы и Варты, они дольше сохраняли свою самобытность и обособленность. Впрочем, в любом случае, прославянские черты вплетались в поморскую культуру, и потомки винетов в новом единстве сохраняли свои обычаи, навыки и обряды. Разница с разорительным скифским вторжением разительная. Похоже, что расселение родственных племен из Поморья действительно не вызвало сопротивления и протеста в массе винетов. Поморцы еще и в IV веке до н.э. старались оседать на свободных землях. Во второй половине VI-V веков до н.э., на раннем этапе своего расселения, они вообще приходили в основном на свободные и редконаселенные земли на северной окраине прославянских земель. Конечно, совсем без столкновений потерь обойтись не могло. Запустевали грады, оплоты венецких дружин. Но многие из них наверняка были разрушены или брошены еще при скифском вторжении. Сами поморцы на городищах селились крайне редко и никогда надолго. Своих градов они также почти никогда не строили. Что же представляло собой распространение поморской культуры в VI-V веках до н.э.? Речь, во-первых, идет о распространении власти военной знати. Во-вторых, о распространении верований, культуры и погребальных обрядов собственно поморских племен, что подкреплялось той же властью. В-третьих, о постепенном взаимном смешении поморцев и прославянских племен. В этом смешении язык первых воспринимал новые черты, но сохранял свою самобытность, окончательно превратившись из балтославянского диалекта в прославянский язык. Физически же, если не большая часть прославян уже к концу V, физически же немалая, если не большая часть прославян уже к концу V века до н.э. состояла в той или иной степени из потомков винетов. Так что именование себя винетами-винедами было для них вполне оправданным. Смешение винетов и прославян уже в V веке до н.э. зашло достаточно далеко. Они жили по соседству или даже вместе, роднились, хоронили умерших в одних могильниках. Религиозные обряды и ремесленные навыки легко заимствовались одним народом у другого. Причем, если на раннем этапе основным направлением было заимствование от винетов в развивающуюся поморскую культуру, то теперь положение изменилось. Винеты слились с прославянами в общем противостоянии внешнему противнику, прорвавшему заслоны на Одере. Во время своего движения на юг прославяне неизбежно сталкивались со скифами и сигинами. Именно приход с севера многочисленных, неплохо организованных и воинственных переселенцев остановил разорительные скифские набеги в лесную полосу. К длительной лесной войне со свежими силами врага кочевники явно готовы не были. Заметных следов в поморской культуре кратковременный контакт с южными завоевателями не оставил. Зато он оказал некоторое довольно скромное воздействие на складывающийся прославянский язык. Последний пополнился небольшой группой скифских заимствований. Большая из них имеет то или иное отношение к скотоводству. Это гуна, гуня, одежда из овчины, гопан, скотоводец, скотовладелец, затем уже богач пан, хорна, корм, фураж, кот, закут для скота, ну и так далее. Скотоводческому хозяйству имело касательство и слово «рай» с первоначальным значением благополучия, даруемое свыше богатство. Из заимствований иной тематики отмечены топор, собственно, топор, и хмель, хмель, коему в иранской культуре придавалось важное ритуальное значение. Фракийские корни части скифов-пахарей тоже оставили след в прославянском языке единственным заимствованием той же скотоводческой тематики. Таковым явилось слово «кобыла», «кобыла», восходящий в конечном счете к имени фракийской фригийской богини Кибелы, конской матери. Оно отражало развитое поклонение лошади во фракийской культуре и краткое знакомство с ним предков славян. Первый контакт славян с иранскими кочевниками степи, таким образом, являлся весьма кратковременным и почти случайным. Скифский миф о славянстве обрел плоть позже, и уже не в области реальной истории, а в культуре и исторической памяти. От византийских хронистов и летописцев Руси до ранних источников на заре критической науки творилась связка скифы-славяне, исподволь проникая в самосознание. Закрепившись же там, она едва ли могла быть изгнана научной критикой и воскресала уже в новых, подчас причудливых образах даже в академической науке вплоть до последнего времени. Так древнейшие славяне, впервые в своей истории заступившие земли от разрушительного кочевого вторжения, оказались в памяти потомков накрепко связаны с врагами. Ну, один из многих парадоксов, какими полно изучение глубин славянского прошлого. В III веке до н.э. славяне взаимодействовали с германскими и кельтскими племенами достаточно мирно. Наиболее яркое культурное заимствование – слово «меч», обозначавшее длинный железный меч кельтского воина-всадника. Из того же воинского быта, большинству винета славян неведомого, пришло и конек от кельтского «конкос» – «скакун» – наименование боевого коня. Отсюда, через переосмысление уже в самом прославянском языке и ставшее общепринятым «конь». Взаимодействие не только в коневодстве, но и в скотоводстве в целом отмечается вероятным заимствованием славянского «корова» из кельтского «олениха», «корова», «корва». Здесь видно юго-западное воздействие на развитие славян молочного скотоводства. Из другой области близкие слова «брага» и брёка, сделанные из солода, сладкое пиво, обозначение хорошо известного кельтам ритуального хмельного напитка. Гораздо более прямое отношение к сфере языческого обряда имеет слово «болван», «болван», «идол». Общение между западными и южно-восточными славянскими племенами оставалось теснейшим вплоть до 7-8 веков новой эры. Очень долго. Происходили многолюдные переселения с запада на восток и юго-восток, с востока на запад. Смешивались диалекты еще единого языка. Происходил оживленный обмен самыми разными явлениями языка и духовной культуры. Перенимались слова, обычаи, поверья и мифы. Верное доказательство тому – широкое распространение в славянских языках многих весьма поздних заимствований с германских или романских языков. Но цельной и логичной системы мифов в эпоху первобытности, не только в описываемую глубокую древность, но и позднее, не существовало. Мифология и религия любого первобытного народа представляет собой сумму многочисленных вариантов, расходящихся между собой весьма заметно. Причем пантеон мифа мог существенно отличаться от пантеона обряда, пантеона собственной религии. Значимость богов, их взаимоотношения, даже их персоналии могли быть одними для рассказчика мифа и совершенно другими для участвующих в религиозном ритуале. Вообще-то это огромная тема, вот дальше мы уже будем с вами заниматься темой мифа, обряда, религии. Это огромная тема, и она не может быть охвачена в рамках одной лекции. Поэтому мы сначала очень конспективно поговорим об основных чертах культуры протославян. А уже в следующих лекциях мы подробнее ознакомимся с древнеславянской религией и мифологией. Сложность этой темы не только информационная, уж очень много всего интересного и важного, но и энергетическая. В прошлый раз, когда мы в первый раз реально соприкоснулись с материалом Древней Руси, даже еще не самой Руси, а сформирующимся этническим субстратом, в медитации стало видно, как много в каждом из нас элементов этого древнего материала, причем независимо от того, воплощался ли кто-то из нас в эти времена. Вот это на медитации было видно очень хорошо, не только мне. А это мы только-только еще самое-самое начало рассматривали. На самом деле, 3-4 тысячи лет тому назад практически никто из нас там еще не воплощался. Ну, раньше только несколько позднее. Хотя кто-то мог уже работать на тонком плане. Но кармический массив будущего эгрегора метакультуры еще не был сформирован. Ее предназначение еще до конца не определилось. Я имею в виду метакультуру Древней Руси. А пока существовало множество племенных эгрегоров, в задачу которых входило плодиться и размножаться, осваивать физическое и трансфизическое пространство, устанавливать связи с соседями в этом и в том мире, чтобы в конечном счете и образовался тот самый этнический субстрат с определенными свойствами, пригодный для будущего эгрегора и метакультуры. Этот древний материал, пока преимущественно эфирный и астральный, в разном качестве и количестве, в разной концентрации, с разными временными метками, в дальнейшем входил в базовый материал тонких тел метакультуры Древней Руси. Затем, трансформируясь, обогащаясь, соединяясь с другими видами материала, входил в материал русской метакультуры, затем российской метакультуры, советской метакультуры и теперешней российской. И раз уж мы живем в этой стране, в ней родились и выросли, независимо от конкретной национальности, мы впитали в себя в том числе и элементы этого древнего материала. Это я объясняю, почему так получилось. Как и где они могут быть расположены в наших тонких телах, определить практически невозможно, да и не нужно. Но в процессе нашей энергетической работы они рано или поздно затрагиваются. Поэтому нам придется прорабатывать темы далекой древности как бы послойно, очень медленно и подробно. Ну, в дальнейшем мы, конечно, будем двигаться более быстрыми темпами, но такая древняя архаика требует очень внимательного подхода. Вот поэтому мы с вами будем работать со вторым мастером, и, может быть, несколько занятий подряд, потому что это все очень принципиально важные для нас вещи. Вот. Ну, а пока, значит, вот поговорим о некоторых чертах культуры протославян. Уже о культуре будем говорить. Только пока некоторые черты. Потом дальше мы будем более подробно все это рассматривать. Ну, в центре картины мира и древнейших индоевропейцев и позднейших славян находилась священная ось, ну, то, что принято называть мировое древо. Его изображения и описания встречаются в народной культуре самых разных индоевропейских и не только индоевропейских народов. Мировое древо пронзает три мира – верхний, средний и нижний, соединяя их. С каждым из миров соотносились особые классы живых существ. Верхнему миру принадлежали верховные боги, светила, дикие птицы. Среднему миру – божества плодородия и хозяйства, природные духи, люди, домашние животные, большинство диких зверей. Нижнему миру – подземные и водные боги и духи, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, членистоногие, черви, большинство насекомых и некоторые звери. Души умерших могут помещаться и вверху, и внизу древа, а также за морем. То есть далеко по горизонтали. Первобытный человек часто не нуждался в целостной картине мира, принимая противоречия в описании, скажем, судьбы умерших, как данность. Земля представлялась окруженной горами и морем. Интересно, что соответствующее славянскому слову «море» обозначало у индоевропейских предков вообще стоячую воду, хотя уже у древнеевропейцев стало обретать новый смысл. Специальное же обозначение моря-озера «ир-ирь» стало позже у восточных славян означать некий рай, страну на юге, где зимуют птицы, а также растущие там древа. Весь мир после мифологического разъединения земли и неба представал как совокупность двоичных противопоставлений, важнейшими из которых являлись противоположения неба и земли, верхнего и нижнего мира, живого и мертвого. Важное отношение – правое, левое, новое, старое, белое, светлое, черное, темное и многие другие – сохранили значимость и для славянской картины мира. Правое, десное – у славян соотносилось с благом и правом. Почему правое и приобрело нынешнее значение? Левое – с худом и неправдой. Это общее представление переносилось и на части тела. Скажем, левый глаз человека в приметах и поверьях связывался с неблагополучием. На человеческом уровне космическим, магическим и мифологическим противопоставлениям соответствовали удача и неудача, добродетели и пороки. В числе добродетелей, помимо права, правды, уже первые славяне видели мудрость. Величайшим из пороков они, подобно многим другим индоевропейским народам, считали ложь. Ложь, неправда, считалась своеобразным эталоном для кривого поведения, противостоящего правому. Уже в балтославянскую эпоху слово «кривой» соотносилось с общим символом неблагополучия, значением «левый». Однако, с другой стороны, кривизна считалась чертой даже внешней одноглазости, могущественных богов загробного мира. Соответственно, и ведун, жрец, обязан был уподобляться им, совершая в обряде внешне кривые действия и поступки, используя символы кривизны, скажем, изогнутый жезл. И у балтийцев, и отчасти у славян слово «кривой» становится титулом жрецов, священных правителей. Жрец или вождь мог также считаться кривым, как земной человек, по сравнению с несравненной правотой небесных богов, гарантов всякого права. Ключевым понятием, определявшим причастность человека к божественному и само божественное, священное, являлось древнее слово «свет». В балтийских языках «свентос» – «свент». В славянских языках оно входило в имена богов, означало принадлежащее им, прилагалось и к сфере обряда, религиозного ритуала, который по самой своей природе превращал обыденное в священное. Славянский ритуал состоял из громкого торжественного обращения к божеству – урати, с позднейшим значением «громко кричать», и жертвоприношения – модлити, с позднейшим значением «молиться». К молитве следовало приступать с благоговением. Говением, прославянский глагол «говете», «благоговеть». С благоговением и сознанием своего несовершенства перед богами. Для вхождения в связь с божеством, наделения себя сверхъестественным могуществом, жрец с индоевропейской эпохи употреблял вино. Первоначально в новых местах обитания славян эту роль выполняло пиво. Отсюда древняя формула «молить пиво», заменившая «молить вино». Но протославянам были известны и различные дурманящие растения. Некоторые из них использовались в языческих ритуалах. Среди них наиболее древними являются белина и мак. Особую роль играл именно мак. Происхождение красного цветка связали со свергнутым с небес и перевоплощенным сыном громовержца от неверной жены. Аналогично, кстати, понималось происхождение грибов. Они употреблялись подчас в схожих целях. Мак упоминали и использовали при магических заклинаниях в различных семейных ритуалах, и особенно при вызывании дождя. Наименования жреческого достоинства у балтославян и некоторых их соседей образовывались от древнего корня «вед», обозначавшего священное знание. У протославян это знание на каком-то этапе могло приписываться мужскому союзу людей-волков. Однако при этом существовали и узкие или параллельные специализации в рамках нарождающегося жречества. Человек, возбужденный божеством и способный вычурным поэтическим языком передавать его речи, именовался Вития. Такая способность, в принципе, связывалась с богом загробного мира. Другим способом предсказаний, наряду с пророчеством, являлось гадание. Им у балтославян традиционно занимались пчеловоды. Забота о лесных бортях заставляла их проводить немалую часть времени на лоне дикой природы, а то и селиться обособленно. И это приводило к изменению личности самого бортника. Бортник по природе являлся жрецом богини-матери, священными тварями кои считались пчелы. Бортники гадали и по лесным знакам на коре деревьев, и по форме собственных бортей, и по пчелиным сотам, и по броску вырезанных из дерева жеребьев. В итоге в балтийских языках именно значения, связанные с гаданием и колдовством, стали основами для слов, обозначавших борт и бортника. Поверье и сказки о бортнической магии распространялись широко. У протославян существовали рисуночные знаки, применявшиеся как минимум для гадания, в том числе бортниками. Для вырезания знаков использовалась кора деревьев и деревянные гадательные чурки. Магические ритуалы протославян не ограничивались только гаданием. Как и все первобытные народы, балтославяне и протославяне хорошо знали собственную магию, колдовство. Слово «чара» – «чары» – обозначало колдовские действия и их техническую сторону – проведение черт, линий по земле или по дереву. Чародей должен был являться поэтом, поскольку использовал поэтические заклинания. Не исключено, что знаковая система, имевшаяся в распоряжении гадателей, применялась и древнейшими чародеями. Славянам была известна азартная игра в кости, которой придавался глубокий смысл, символ бытия мира, находящегося во власти судьбы. Праздничный ритуал подразумевал участие всей общины или полувозрастной ее группы в чествовании богов. Подобное коллективное действие получило у протославян название «игра». Это слово обозначало сперва обрядовую пляску, сопровождаемую обращенным к божеству пением. Год у древних индоевропейцев делился на меньшее число времен, чем нынешний. С прародины протославяне принесли три обозначения времен года, связанных с циклом земледельческих работ – весна, осень и зима. Изменение климатических условий вокруг двигающихся на север европейских племен, в том числе поздняя жатва, ввели к выделению четвертого времени года, которое у славян позже было названо лето. Четыре времени года соответствовали четырем сторонам света и четырем ветрам, определяющим жизнь земледельца. С другой стороны, год мог делиться на две части – зима, весна, лето, противопоставленные друг другу в двоичной картине мира. Сохранились у протославян индоевропейские наименования года и поры, срока вообще – яро, пора, пора. Первое из них позже было перенесено на время весеннего созревания. Это указывает на то, как считали во время этого переноса год с начала полевых работ весной. Неделя и древних индоевропейцев и протославян была семидневной, год же делился на 12 месяцев. Числа 7 и 12 имели особый религиозный и мифологический смысл. Первоначально, как это яствует из самого слова «месяц» и сохранение им в прославянском обоих значений, календарь был лунным, либо о лунном календаре хорошо помнили. Но развитие земледелия побуждало к более тщательным наблюдениям за Солнцем и перестройке года в лунно-солнечный. Основные праздники годового цикла были связаны с Солнцем. Зимний солнцеворот 21 декабря, весеннее равноденствие 21 марта, летний солнцеворот 21 июня и осеннее равноденствие 23 сентября. Последнее отмечалось скромнее, поскольку выпадало на пору хозяйственных работ, являлось праздником печальным, проводами лета и встречей холодной поры. Все остальные праздновались пышно, с многочисленными ритуалами, жертвоприношениями, гаданиями. Первые два праздника у всех европейских народов довольно близки, и разграничить обряды довольно трудно из-за переносов Нового года с одного на другой. Тем не менее, оба праздника солнцеворота, самого короткого и самого длинного дней в году, четко выделяются, как противостоящие друг другу середина зимы и середина лета. Если праздники равноденствия более всего сосредоточены на идее плодородия полей, то цель праздников солнцеворота – поддержание космического равновесия сил богов, прежде всего солнца, самой жизни. Черты праздника зимнего солнцеворота, сохраненные разными европейскими народами, сожжение символизирующего старого бога полена или дерева, кормление скота, чужаков и кормление мертвецов. Чужак или ряженый выступал в этих обрядах как представитель иного мира, которому живые обязаны оказать гостеприимство. Праздник весеннего равноденствия сопровождался обрядовым буйством, снятием общественных ограничений. Кульминацией же его в первобытную эпоху был мрачный ритуал приношения земле. Среди важных весенних обрядов и символическая первая пахота или запашка. Весной же, только позднее, совершался торжественный первый выгон скота на пастбище. Летнему солнцевороту тоже сопутствовало обрядовое буйство несколько иного характера. Здесь снимались запреты семейные, сексуальные, и в то же время заключались сговоры между молодыми парами на будущее. В центре празднования находились обряды, связанные с зажиганием ритуального огня, прыгание через костер, пускание зажженных колес. Это были не столько испытания ловкости, сколько своеобразная рискованная игра с богами, подтверждение молодежи своего права на взрослую жизнь. Из других летних обрядов весьма древним является упоминавшийся уже ритуал вызывания дождя, известный разным народам Европы. Жатва сопровождалась жертвованием первых либо последних плодов божеству. Столь же немного определенного можно сказать о семейной обрядности, хотя, к примеру, в обрядности родильной или свадебной можно найти общие черты у славян с другими народами Европы. Во всяком случае, четко можно утверждать, что рождение и взросление ребенка сопровождалось многочисленными ритуалами, призванными ввести его сначала в жизнь как таковую, затем в жизнь взрослую. Важнейшим элементом этих ритуалов было наречение имени. Обычаи этого восходят к индоевропейской эпохе. Делание, наречение имени, означало придание человеку или предмету реального бытия и в то же время повторяло действия божеств при создании мира. Воспитание мальчика важную или даже основную роль играл его дядя по матери, что соответствовало роли тетки по отцу для девочек. Древнеевропейское, балтославянское, протославянское общество делилось на несколько полувозрастных групп. Достаточно четко выделяются разряды малых детей, неженатой молодежи и взрослых, делившихся, соответственно, пополам. Переход из одного возрастного разряда в другой сопровождался посвятительными обрядами. Однако в том, какой вид имели инициацию у древних славян вообще и у древних протославян в особенности, судить трудно. Единственное, о чем можно говорить твердо, это о ритуальном пострижении, символизирующем переход в группу холостых изначально стриженных. Сказки сохраняют память о временах, когда дети отдавались во власть ведьмы или колдуна в лес, где проходили тяжелые испытания, соприкасаясь с иным миром и возрождались. Такие испытания могли бы действительно опасны для жизни. Однако те же сказки у большинства народов Европы указывают на отмирание и отмену этого обычая, по крайней мере в женском варианте. Страшный рассказ для устрашения непосвященных о старухе-людоедке превращается в миф об убиении ведьмы находчивыми детьми и отмене таким образом старого порядка вещей. Когда это отмирание завершилось, сказать трудно. Древнейшей индоевропейской формой брака был брак умыканием. Именно его название отразилось в прославянском обозначении заключения брака – водите. Однако со временем развивается новая форма – брак-обмен, чинная свадьба, устраиваемая двумя фратриями, как их общее дело. В ходе расселения индоевропейцев древнее деление их общества надвое пострадало, что сказалось и на брачных обычаях. У славян большесемейная община была экзогамна, то есть браки следовало заключать только за ее пределами. С другой стороны, не могло не существовать и ограничителей, каковым выступала языковая общность. Понятие об особости своего языка, о языке как основополагающей черте народа, сохранялось у славян до раннего средневековья. Язык являлся наиболее надежным ограничителем своего пространства от чужого. Другое дело, что при широком расселении носителей языка пространство своих естественным образом суживалось до привычного круга непосредственно соседних общин. Ясно, что брак являлся делом общины, тем более большесемейной общины. У нее было достаточно рычагов для определения выбора молодежи. Внешне в то же время выбирала молодежь сама, в первую очередь на летних игрищах. Не вступивших в брак в положенное время, высмеивали при встрече весны в начале Нового года. Древнейшую балтославянскую форму чинной свадьбы восстановить непросто. Но, сопоставляя обычаи славянских и балтийских народов, можно заключить, что многие обряды в этом случае совершались на территории невесты. Переезд на территорию жениха происходил позже. Многоженство у индоевропейцев допускалось, многомужество являлось крайне редким явлением. Разным индоевропейским народам известны пережитки группового брака, но совершенно ясно, что это именно пережитки в обряде и в фольклоре. Изначально у древних индоевропейцев существовало два вида погребального обряда – трупосожжение и трупоположение. Они, как полагают, связывались с двумя видами смерти – своей и не своей, неестественной или ритуально неподготовленной, нуждающейся в очищении. Тем не менее, к концу второго тысячелетия до н.э. обряд кремации стал почти безраздельно господствовать. Смерть и мертвое тело обозначалось словом «нав», которое напрямую связано с индоевропейскими мифологическими представлениями о воде, отделяющих царство мертвых. У индоевропейцев мертвый мог обозначаться как отплывший в потусторонней и вполне реальной погребальной ладье. Насколько это соответствовало уже балтославянским погребальным обычаям, неясно, хотя и у балтийцев, и у славян схожие ритуалы и поверья известны. Но, во всяком случае, слово «навь» порождало уже у балтославян немало мрачных и печальных ассоциаций. Вокруг него образовывались мифы, наиболее прочные из которых о навьей кости, костяном наросте, который появляется в теле из-за нарушения табу и вызывает смерть. К балтославянской эпохе иногда возводится название Навского дня, Дня мертвецов, летнего поминовения усопших предшественника позднейших русалей. Покойник или урна с его прахом доставлялись к месту погребения на четырехколесном вазу, запряженном двумя лошадьми или быками. Дальнейший погребальный обряд Древнего Поморья предстает перед нами во многих деталях благодаря археологическим данным. В 10-9 веках до нашей эры умерших и на Западе, и на Востоке предпочитали хоронить в каменных курганах, которые представляли собой невысокие каменные насыпи, иногда с какими-нибудь дополнительными каменными конструкциями. Эти конструкции затем переходят и в грунтовые погребения, которые широко распространяются, особенно на Западе, с начала 8 века до нашей эры. С переходом к трупосожжению курганы становятся редкостью, но урны в могильных ямах часто обставляют камнями, а иногда встречаются каменные вымостки над урной или полноценные каменные ящики из больших плит. Погребальный костер, как правило, разводили где-то на стороне, за пределами могильника. Прах чаще всего ссыпали в погребальную урну. Сравнительно редко урны не было, и прах просто оставался на дне ямы. Иногда делались подношения умершему – сосуды-приставки, в которых хранилась ритуальная пища. В основном это был обычай Западного Поморья. Там же, особенно в ранний период, встречаются и захоронения с инвентарем. Могилы Восточного Поморья крайне скромны, намеренных подношений здесь почти нет. Инвентарь ограничен в основном теми же металлическими вещами, которые были на мертвом при сожжении. Такие украшения и предметы погребались вместе с ним. Впрочем, изредка, как и на Западе, встречаются орудия труда. В первой половине 7 века до нашей эры в Западное Поморье с юго-запада проникает новый ритуал погребений, восходящий к обычаю накрывать чем-нибудь погребальную урну. Закрывание урны объяснялось страхом перед покойником и вначале могло быть как-то связано с обстоятельствами его жизни или смерти. Но у некоторых племен этот обряд постепенно становился основным. Из народных знаний протославян данные языка позволяют более или менее судить о медицине, точнее, о древних, восходящих к эпохе индоевропейской общности, традициях народного знахарства. Они включали в себя как вполне рациональную борьбу с болезнями при помощи лекарственных трав и зелий, так и магические ритуалы, заклинания и жертвоприношения. Главной задачей знахаря, собственно говоря, являлась охрана больного от враждебных сил. Знания об анатомии человеческого тела достались от индоевропейских предков, что подтверждается названиями его частей и органов – око, ухо, нос, уста, язык, мозг, селезенка, желчь и прочее. Болезнь понималась как нарушение целостности человеческого тела, и здоровый человек – целый. Пожелание целостности, здоровья, будь цел, здрав, будь здрав – древнейшее к индоевропейской эпохе восходящее славянское приветствие. Приветствие такого рода издревле сопровождалось целованием. Славянское слово «отцел» связано именно с этим. Логическую пару с ним образует другое, не менее древнее, приветствие вопрос «как еси», «как ты есть», «как ты». Противоположное понятие «хворый» означало человека, согбенного болезнью, подобно дереву, сгибаемому ветром. Можно отметить наличие уже в протославянскую эпоху классификации болезней. Словом «цин» обозначалась опухоль, любое твердое выступание на коже. «Дзва» – рана, кровоточащее место. «Дризб» – простуда или иная внутренняя болезнь с проявлениями лихорадки. Протославянам, как и всем их сородичам, были хорошо известны целебные и ядовитые растения. Как образец отравы знали чимерицу. Довольно богато древнейшее познание народов Европы о природе. Многие народные приметы совпадают у разных народов и могут, в принципе, восходить еще к древнеевропейской эпохе. Они представляют собой причудливую смесь суеверия и действительного опыта. Отмечено, например, что приметы, связанные с Луной, в целом суевернее примет, связанных с Солнцем, по которому, скажем, угадывали погоду на завтра. Ну, безоблачный закат к ясной погоде. Из более долгосрочных народных примет, общим почти для всей Европы, определение летней погоды по январю. Сухой январь обещал хорошую жатву. Подобных примет немало, и все они в основном ориентированы на нужды земледельца. Систему счета, тесно связанную с календарем, славяне унаследовали в основном от своих индоевропейских предков. Уже у протославян закрепился десятичный счет. У балтославян и германцев счет уже доходил до тысячи, и это слово обрело соответствующее значение. У древнеевропейцев существовала обрядовая поэзия, включая заговоры, образный фольклор, пословицы, поговорки, загадки. К повествовательному фольклору относились мифы, предания и едва ли сильно обособленные от них эпические сказания. Древний животный эпос, восходящий к тотемным верованиям, на протославянском этапе мог уже начать превращаться в животную сказку. Древнейший славянский героический эпос, как и у других народов на соответствующей стадии, должен был носить мифологический характер. Позднейшая эпическая поэзия южных и восточных славян, дожившая до нового времени и связанная с реальными судьбами народов, сохранила лишь слабые отголоски древнейших сказаний. Тем не менее, длинный ряд сюжетов, сохраняемых былинами и волшебной сказкой, явно был известен еще индоевропейским предкам славян. Таков, например, рассказ об ослеплении хитростью одноглазого великана-людоеда. Он отмечен в фольклоре самых разных народов Евразии, в том числе у всех трех групп славян. Некоторые из столь же древних сюжетов могли быть утрачены славянами, а затем вторично восприняты ими от соседей. Такова, возможно, история о муже или женихе, который под личиной певца оказывается на свадьбе собственной жены или невесты. Ну, о славянском фольклоре в комплексе мы поговорим позднее, когда речь пойдет, собственно, о прославянской культуре. В то же время надо иметь в виду, большая часть прославянских сказочно-эпических сюжетов и мотивов – международная, восходящая к дославянской эпохе. Сказывание рассматривалось как дело священное, как обряд, и приравнивалось к молитве и заклинанию. И то, и другое, и третье обозначалось древним индоевропейским по происхождению глаголом «баети». Неродственное созвучное наименование сказителя «бали» означало у славян позднее знахаря-заклинателя, лишний раз указывая на значимость сказывания для их предков. Сам фольклорный рассказ в древнейшие времена именовался «бадли». Некоторые другие прославянские слова связаны с устной поэзией, в том виде, в каком она известна также кельтам и германцам. Так «хвала» обозначала, собственно, хвалу, восхваление и восхваляемые качества, подобно родственным словам арийских языков. Глагол «карити», напротив, прямо связан с древней европейской традицией ритуального поношения, хулы неугодной личности. И у кельтов, и у германцев властный хвалить и хулить поэт, у германцев скальд, у кельтов фелит или бард, наделялся магической силой. Поскольку песнотворцы еще века спустя и у славян считались Велесовыми внуками, то можно не сомневаться, что и их веления обладали такой же силой. Стихосложение считалось уже у индоевропейцев божественным даром. Одним из названий такой речи, в том числе заупокойной или образной пословицы, являлось слово «гонр», которому есть арийские параллели. Некоторые яркие образы отражались устойчивыми формулами. Таковы, скажем, мифологическое солнце-колесо, обрядовая молить пиво. Известны у славян еще некоторые формулы словосочетания, возводимые к индоевропейской поэтической речи. Таковы сочетания «делать имя», о герое или божестве, дающем имена всему в мире, и о наделении именем в обряде, «добыть, содеять славу» о прославляемом герое-воителе, упоминавшийся мед пива. Песнопения уже у индоевропейцев сопровождались музыкой. Восстанавливается название то ли струнного, то ли ударного музыкального инструмента «гол-гол». Однако у славян Это слово означает само по себе торжественную речь или даже речь вообще, глагол. Это свидетельство перехода к исполнению речитативом без музыки, нередко у народных сказителей. В то же время остальная традиция поэзии сохранялась, не затронутая перипетиями эпохи расселения. Сербская, русская и западнославянская эпическая поэзия сохранили, как и балтийские песни, древний индоевропейский восьмисложный размер. Он представлен уже в первых памятниках славянской литературы и доживает до нового времени. На его основе развивался у славян, как и у некоторых индоевропейцев, стих 16-сложный. Балтославянская эпоха дает новые музыкальные инструменты, которые затем навеки остались знаковыми чертами славянской музыкальной культуры. Это бубен, дуда, гусли. Гусли – струнный инструмент и стал для славянских песнотворцев новым сопровождением поэтической речи. Об изобразительном искусстве наше представление ограничено. Традиции его не прерывались у славян и восходили еще к индоевропейской эпохе. И отсутствие археологических следов объясняется лишь непрочностью используемого материала. Слово «писати» индоевропейского происхождения и означало сперва именно расписывать красками, красить. О давних традициях свидетельствует перекличка мотивов народного искусства славян с искусством других индоевропейских народов. Среди таких мотивов вышивки, резьбы и росписи, изображения мирового древа, как оси мира, священных животных и богов, верхом на них птиц, символов солнца. Что касается сохранившихся вещественных памятников, то на раннем этапе прославянская керамика украшена скромно. Затем в Западном Поморье появляется более сложный орнамент из желобков и бороздок, иногда в форме соприкасающихся между собой треугольников. Такой геометрический орнамент – отнюдь не случайный набор символов. Нанесение таких изображений на погребальную урну или кухонный сосуд имело смысл оберега, обращение к божественному покровительству. Эти первые попытки подготавливали расцвет прославянского искусства в следующий период, когда в орнаменте погребальных урн материализуются многие упомянутые выше сюжеты. Вот, на сегодня пока все. У нас в прошлый раз был очень длинный текст и короткая медитация. Сегодня был короткий текст и будет длинная медитация. Так, медитация будет на второго мастера. Ну, почему я уже сказала в середине лекции. Так что медитируем очень вдумчиво. Внимательно смотрим, что происходит. Не торопимся. Как бы послойно так вот просматриваем. Ну, как получится. Как получится. Главное, что, как я говорила, что вот этот вот первичный материал, он может находиться в самых разных частях наших тонких тел, поэтому невозможно в разных частях, в разных сочетаниях, в разных соотношениях, поэтому заранее совершенно невозможно предугадать, невозможно целенаправленно медитировать на что-то такое. Вот оно постепенно будет, вот мы так будем медитировать раз за разом, и постепенно будут вскрываться какие-то новые пласты. Так, ну, начнем мы со второй зоны и возьмем ее снизу. Семерка, соок, тон, фер, ин, остр. Шестерка, сок, тон, фер, ин, остр. Пятерка, сок, тон, фер, ин, остр. четверка, сок, тон, фер, ин, остр. Тройка, сок, тон, фер, ин, остр. Двойка, сок, тон, фер, ин, остр. Единица, сок, тон, фер, ин, остр. Теперь сверху вторая зона. Единица, сок, тон, фер, ин, остр. Двойка, сок, тон, фер, ин, остр. Тройка, сок, тон, фер, ин, остр. Четверка, сок, тон, фер, ин, остр. Пятерка, сок, тон, фер, ин, остр. Шестерка, сок, тон, фер, ин, остр. Семерка, сок, тон, фер, ин, остр. Так, 22-я. Тоже снизу начинаем. Семерка. Рон этол агар унит эох. Так, ну вот половина закрылась. Совсем. Вторую хорошо провели, а на 22-й забоялись. Давайте еще разочек. Мы берем сейчас новый вариант 22-й зоны. Мы ни в какие глубины, надеюсь, не попадем. Так, семерка. Рон этол агар унит эох. Шестерка. Рон этол агар унит эох. Пятерка. Рон этол агар унит эох. Четверка. Рон этол агар унит эох. Тройка. Рон этол агар унит эох. Двойка. Рон этол агар унит эох. Единица. Рон этол агар унит эох. Так, ну, либо те, кто как-то с магией дело имел, как-то уехали в свои старые какие-то магические дела. Те, кто с магией, ну, с магией в прямом смысле слова дела особенного не имел. Некоторые как раз нормально провели. Ну, с 22-й зоной, конечно, очень сложно. Мы будем сейчас с ней работать практически на каждом занятии. Так что сейчас это у нас такая как бы даже разминка-пристрелка. Но будьте готовы, что вот много очень с ней надо нам работать сейчас. Ну и темы у нас такие будут. Сегодня я еще мало собственно, про собственную магию древнюю говорила. В следующий раз я просто буду рассказывать, какая магия была, какая магия происходила. И черты вот этой древней магии до сих пор сохраняются, как ни странно, хотя, ну не знаю, странно или не странно, но до сих пор. Вот, ну это будет видно уже на конкретных примерах. Так, 22-я сверху. Единица. Рон этол агар унит эох. У вас могут появиться новые рецепторы, поскольку новая идет 22-я зона. И не обязательно совершенно, чтобы это шло по каким-то старым вашим ходам. Наоборот, как раз лучше, чтобы шло по-новому. Те, кому уже удалось вот эту новую 22-ю уловить, да, они вот очень-очень довольны, очень нравятся. Так, двойка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Угу. Тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Четверка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Шестерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Так, теперь новый пранический поток. Ну, начнем снизу. Так, начнем со ступней. Ступни. Даже мне захотелось проговорить полный текст, но я не буду, попробую так провести. Так, ступни, новый пранический поток. Так, колени, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Вот все-таки в медитации мы какие-то высветили моменты, которые сейчас праническим потоком обрабатываются. Так, семерка, новый пранический поток. Ну, естественно, что все предыдущие пранические потоки нам здесь нужны. Второй пранический поток, третий пранический поток, первый пранический поток. Элементы добавляются. Так. Шестерка. Новый пранический поток, второй пранический поток, третий пранический поток, первый пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Второй пранический поток, третий пранический поток, первый пранический поток. Четверка. Новый пранический поток, второй пранический поток, третий пранический поток, первый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток, второй пранический поток, третий пранический поток, первый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Второй пранический поток, третий пранический поток, первый пранический поток. И единица, новый пранический поток, первый пранический, второй пранический поток, третий пранический поток, первый пранический поток. И единица, новый пранический поток, второй пранический поток, третий пранический поток, первый пранический поток. Теперь сверху, новый пранический поток. Так, ну все остальные элементы уже собраны, уже все идет вместе. Двойка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. и из шестерки в семерку новый пранический поток. Так, и вот теперь проведем целиком второго мастера. Как мы сейчас часто уже делаем. Так. Единица. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Двойка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Тройка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Четверка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Пятерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Шестерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Семерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Снизу семерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Шестерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Пятерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Четверка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Тройка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Двойка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Двойка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Единица. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Так, получилось у нас очень хорошо, все, что нужно, сделалось, но я говорила, что этот материал, он еще плюс ко всему разновременной. И вот сейчас очень важно нам еще сделать разделение временных пластов материала, и это нам поможет сделать ток-крон. Сейчас еще медитацию на ток-крон сделаем. Тоже возьмем его снизу, начнем снизу, семерка крон, шестерка крон, пятерка крон, четверка крон, тройка крон, двойка крон, единица крон. Единица крон. Двойка крон. Тройка крон. Четверка крон. Пятерка крон. Шестерка крон. Семерка крон. Ну вот, мы с вами сегодня заложили основу, запустили очень тонкий, очень важный процесс. Ну вот я об этом говорила. И дальше, ну, по крайней мере, на следующей лекции, может быть, и через одну лекцию, мы уже будем это все вот уточнять, конкретизировать, все это, так сказать, вот оттачивать, доводить до совершенства. Очень хорошо сегодня медитация прошла, ну, на мой взгляд.